Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Добрый вечер. В Санкт-Петербурге начались заседания Конституционного суда по делу Ильдара Дадина. И сегодня эту ситуацию мы обсудим с нашим гостем Валерием Васильевичем Борщевым, лидером правозащитной фракции партии «Яблоко». Добрый вечер, Валерий Васильевич. Как вы считаете, вообще, насколько сам вот стиль работы государства с теми людьми, которые пытаются протестовать против несправедливости, насколько он ущербен и порочен? Как вы считаете, Валерий Васильевич?
Ну, порочность оппозиции это несомненно. Настолько несомненно, что Элла Памфилова, уполномоченная по правам человека, в 2015 году признала в своем докладе эту статью неконституционной. И даже, я знаю, в Генеральной прокуратуре есть люди, которые полагают, что такая статья в Уголовном кодексе недопустима. И сам по себе факт, ведь смотрите, там же ведь наказание до 5 лет. А у нас до 3-5 лет сажают за страшные преступления, там типа изнасилования, типа нанесения тяжких телесных повреждений и так далее, и так далее. То есть несоразмерность просто очевидна. И с правовой точки зрения любой юрист должен возмутиться, когда ставят аналогию таких преступлений. Ну хорошо, они решили это поставить в административно-правовое нарушение. Ну ладно, штраф, там какое-то другое наказание – тут еще можно как-то с этим смириться. Но уголовное наказание за участие в митинге, которые власть не санкционирует, она не санкционирует практически большинство митингов и публичных акций, особенно в центре города или близко к нему. Что делать людям? Что делать людям, чтобы выразить свою позицию, свое мнение? Ведь уже и за одиночные пакеты привлекают. Ну, хорошо. Вот нас, ветеранов, не тронули. Но вот когда мы пришли, там вот я, Людмила Михайловна Алексеева, Сергей Адамович Ковалев, Лёва Пономарёв, мы пришли против закона Яровой в Думе, держали одиночный пикет. Нас за это не арестовали, но за аналогичные одиночные пикеты людей хватает и сажают. И это абсолютно антиконституционно. То есть пренебрежение конституционным правом гражданина выразить свою позицию, выразить свой протест мирным путем, повторяю, мирным путем, его лишает этого права. Поэтому то, что эта статья занесена в Уголовный кодекс, это, в общем-то, просто знак власти, что мы вас задавим, что хватит с вас.
Спасибо, Валерий Васильевич. С нами на прямую связь вышел наш САПКОР в Санкт-Петербурге, Татьяна Вольская. Добрый вечер, Татьяна. Да-да, давайте чуть погромче. Татьяна, скажите, пожалуйста, какая была атмосфера и внутри, и у здания Конституционного суда сегодня, когда вы там были? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, я должна сказать, что да, сразу же был аншлаг в суде, и аншлаг начался еще вчера, когда многие сторонники Дадина, просто гражданские активисты, хотели записаться, зарегистрироваться и попасть на сегодняшнее заседание. Но сайт упал, вот эта форма оказалась недостижима для регистрации, и тогда люди просто писали по электронной почте в суд, и им, в общем, очень вежливо ответили, что мы все, раз невозможно заполнить форму для регистрации, мы вас пустим, приходите. Заседание начиналось в 10, люди пришли первые в 7:15, и из нескольких десятков человек попало, говорят, ну я вот не считала лично, но говорят, что попало всего 5. Почему, непонятно. Вообще-то зал был полон, но он полон не гражданскими активистами, а студентами юрфаков, вот говорят, что их преподаватели просто попросили туда прийти, то есть вот место все было занято, и были такие организованные, ну, несколько рядов стульев поставили в холле, где обычно идет видеотрансляция, все это было, но почему все-таки 30 человек или примерно столько не смогли попасть? Вот этого так никто и не понял все-таки. И в это же время там стояли одиночные пикеты, тоже в поддержку вот этого запроса Дадина против этой 212-й статьи. Ну и надо сказать, что я все-таки регулярно бываю в Конституционном суде, и обычно вот это рассмотрение, ну как правило, это, знаете, такая сухая очень процедура, юристы говорят, упоминая множество статей, обычному уху это очень трудно воспринимать, вот, а тут это было необыкновенно живо. То есть люди даже вот чувствовалось, что это такие противники идеологические. То есть вот блестяще совершенно выступил адвокат Сергей Голубок, это многие отмечали, это действительно было такое искрометное выступление. И вот такая перепалка завязалась, ну, относительно, конечно, перепалка, потому что дается возможность задать вопросы выступающему, и вот даже там, ну, на уровне таком, что почему вы называете меня уважаемым или не называете, все это с некоторой издевкой, сарказмом, потому что, видимо, все-таки у меня создалось такое впечатление, что не только сторона заявителя, но, в общем, всем понятно на таком человеческом уровне здравого смысла, что, конечно, этот закон, эта статья 212 прим, как там вот было принято произносить 212.1, она же прим. Вот, она, конечно, не сообразна. И вот когда выступал кто-то из ее защитников, да, по-моему, именно представитель президента Кротов, Михаил, вот ему судья Сергей Князев стал задавать вопросы с разрешения председателя Зорькина. И вот один из вопросов был такой. А вот скажите, пожалуйста, ведь там же в чем дело, что совокупность, если ты один раз нарушаешь порядок проведения там, митингов, шествий, демонстраций и так далее, это административное нарушение, ну, там, не знаю, что-то штраф, что-то небольшое. Второй раз тоже, третий, четвертый, и вот на четвертый раз уже как бы все это суммируется, и наступает уже уголовная ответственность. И вот судья Конституционного суда Сергей Князев спрашивает Михаила Кротова, представителя президента. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, вот ведь нарушения ведения митингов и демонстраций, они могут быть такие. Организатор обязан иметь на груди, на одежде своей бэдж. А вот у него нет бэджа. Это уже нарушение. Раз нет бэджа, два нет бэджа, три. А на четвертый наступает уголовная ответственность, и человек попадает в колонию. Это справедливо, это правильно, это действительно тяжкое и опасное правонарушение, вот, которое может перерастать в сумме в уголовную ответственность. Надо сказать, что мне было очень интересно, что ответит Михаил Кротов, но он так и не ответил. И вообще, вот одна, мне кажется, одна из самых спорных положение защитников этого закона, ну, понятно, они же из Думы, из правительства, они же сами его авторы, по сути дела, поэтому они его защищают. Ну вот, и одно из их основных положений, что здесь рассматривается не столько тяжесть самих правонарушений, сколько личность человека, который эти правонарушения совершает. То есть, если эта личность упорная, и она совершает эти правонарушения из раза в раз, и не поддается исправлению, и ничто на нее не действует, тогда, значит, надо ее закатать по полной.
Спасибо, Татьяна. А давайте мы такой вопрос зададим. А был ли там адвокат Борщевский? Он, по-моему, работал в Конституционном суде, как представитель.
И он сказал очень интересную вещь на эту тему как раз, что дедушка мой говорит, Борщевский, в таких случаях говорит, что прежде чем выпороть, надо сначала дважды отшлепать.
Спасибо вам, Татьяна. Да, мы поняли, да, что, конечно, сегодня такой был разминочный день. Валерий Васильевич, помните, когда судили Сергея Адамовича и когда судили Синявского Даниэля, тоже в зале сидели какие-то подставные лица? Вот, мне кажется, напоминает эту ситуацию.
О, да вы знаете, это было сплошь и рядом. Я тоже, помню, рвался
на процесс.
Он был заполнен непонятными людьми. Потом мы дождались перерыва, когда эти люди вышли, зал освободился. Мы хотели пройти, нас не пускали, даже завязалась драка. Нас в КПЗ забрали. Помню, отец Глеб Якунин вытащил меня из этого КПЗ. Это была обычная советская практика.
Не забыли, да?
И они они ее используют по полной силе. Опыт советского судопроизводства в силе.
У нас на прямой связи адвокат Сергей Голубок. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Да, Татьяна сказала, что вы блестяще сегодня выступили. Расскажите, пожалуйста, какая там атмосфера в зале Конституционного суда, вам слово.
Да, я слышал комментарий Татьяны. Очень, конечно, приятно слышать такие слова. Да, у нас была, в общем, достаточно сознательная позиция идти на обострение, потому что тихо и спокойно обсуждать закон, который своим существованием противоречит Конституции и в нарушении Конституции фактически отменяет конституционное право на свободу публичных мероприятий и свободу мирных собраний, но мы не собирались. Да? Мы принципиальную позицию занимали, что сама по себе криминализация, лишь участие в публичных мероприятиях, если такое участие не повлекло других каких-либо общественно опасных последствий, противоречит и Конституции, и нормам международного права, и всему остальному. Да. Но вот государственные органы имели другую точку зрения, что вполне себе предсказуемо. Лично меня очень поразила позиция представителя уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, который неожиданно поддержал закон и посчитал, что все в порядке, статья эта соответствует Конституции, что разворот на 180 градусов по сравнению с тем, что писала Элла Александровна Панфилова в своем докладе о деятельности уполномоченного по правам человека за 2015 год. И вот это для меня было самой главной новостью, что у нас теперь уполномоченный по правам человека вот другую точку зрения занимает.
Спасибо, Сергей. Оставайтесь на связи. Сергей, давайте дадим слово Насте, супруге Ильдара. Анастасия, добрый вечер.
То есть он заливает Яндекс.Диск, я смотрю с Яндекс.Диска, то есть те же там странные частицы. Я смотрела...
Какое-то видео, да, идет? Анастасия Зотова у нас на прямой связи, да?
Да, слушаю вас.
Настя, здравствуйте, Настя. Рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, какие вообще события? Я слышал, что вас штрафанули сегодня где-то за переход улицы в неположенном месте. Расскажите, что это за вообще какой-то фарс?
На самом деле нет. Дело в том, что когда мы вышли из здания Конституционного суда вместе с немногочисленными москвичами, которым удалось попасть в зал, вот из Москвы вместе со мной ехало большое количество активистов и журналистов, может быть, больше 10 человек. Но пройти в зал из них удалось только мне и нескольким журналистам, потому что практически весь зал был заполнен студентами, которым обещали автомат за то, что они придут, какими-то актерами массовки и сотрудниками Центра Э, которых узнали по трансляции питерские активисты. Когда мы с немногими журналистами вышли, мы увидели, что около Конституционного суда идут одиночные пикеты. То есть люди стоят через 50 метров друг от друга. И мы шли и увидели, что к одному из молодых людей, как раз тоже, который приехал из Москвы, подходят полицейские, начинают брать его за плечи и... Создавалось впечатление, как будто они хотят его задержать. И мы решили подойти и выяснить, в чем дело. И как только мы подошли, спросили у сотрудников полиции, а что вообще случилось, почему вы вот молодого человека, к молодому человеку подходите, вопросы какие-то задаете, есть ли какие-то проблемы, а сотрудник полиции повернулся к нам и сказал, а я вас задерживаю за переход дороги в неположенном... месяца. Да. Мы очень сильно порадовались, на самом деле, потому что от мальчика, которого они, возможно, хотели задержать, они отстали, переключились на нас. А мы попросили там, а давайте оформим протокол на месте, а давайте протокол задержания, а являемся ли мы задержанными. Но нет, нас просто взяли, посадили в машинку, отвезли в отдел полиции, там чуть-чуть подержали, потом просто отпустили без штрафа, без ничего. Но на самом деле я считаю, что это скорее удачно, потому что если бы не задержали нас, то задержали бы вот молодого человека, который стоял с плакатом. Так что лучше мы чуть-чуть посидели в ОВД, чем молодой человек имел шанс остаться там, например, на сутки или даже больше.
Спасибо, Настя. Давайте посмотрим, Настя, давайте нашим радиослушателям покажем сегодняшний сюжет наших коллег из зала Конституционного суда. Смотрим.
На процесс Эльдара Дадина пришло сейчас примерно 50 человек, которые зарегистрировались по электронной почте и которые надеются, что их допустят в зал суда. С переднего входа, как видите, их не пропустили. Их послали на галерную в бюро пропусков, где обещали, что им выдадут пропуск. В бюро пропусков пустили 5 из них, а всем остальным заявили, что их заявка по электронной e-почте не приходила. После этого в 10 им, опять же, люди в штатском, а не в форме, объявили, что пропуска больше не выдаются, поскольку в зале нет мест. Все это время сюда стояла очередь из студентов Герцена с преподавателями. Их пропускали без регистрации. Некоторые попытались войти в зал для видеотрансляций, о котором было написано в интернете. Им сказали, что студенты заняли и этот зал тоже.
Хорошо, все писали. Считаю, что критерием конституционности в норме уголовного закона является обязательной дефинициацией каждой нормы.
Мы обсуждаем уголовный кодекс Российской Советской Федерации, уголовный кодекс Российской Федерации, статья 12.1, а в ней срочно не замечают. Вот статья 212.1 совокупность со своим примечанием криминализует и деяние, характер и степень общественной опасности которых неадекватны уголовной санкции и наказанию для лишения свободы.
Статья устанавливает уголовную ответственность за реализацию конституционных прав без наличия какой-либо другой общественной опасности, угрозы общественному порядку или безопасности. Наказание не дифференцировано и непропорционально велико. В качестве доказательств могут быть использованы постановления по делам об административных правонарушениях, полученные без участия защитника. Дважды вводится наказание за одно и то же. Наказание унижает достоинство граждан, умаляет сущность конституционного права на свободное собрание. То есть у всех есть претензии к этой статье. У разнообразных ученых есть... Кто-то с одной стороны не согласен с формулировками этой статьи, кто-то с другой. Мы считаем, что она в принципе не соответствует Конституции. Но мы предложили уже в своем выступлении столько разных альтернативных аргументов. Здесь не соответствует. По одной причине. Не ходите по правам человека. Есть вопросы, связанные с дифференциацией наказания, вопросы, связанные с уголовным кодексом, то есть с уголовным законодательством. Не ходите ссылаться на европейские источники, сошлитесь на африканские. У нас достаточно много альтернативных аргументов. Есть из чего выбирать суду, и понятно, что есть и другие возможности. Поэтому статья очень кривая.
Надежда всегда есть. Утром мы прочитали, что Генеральная прокуратура тоже считает эту статью незаконной. И это дает шанс на то, что все-таки статью отменят. А если ее отменят, то мы все будем очень радоваться, потому что это будет прям глобальная победа.
Валерий Васильевич, давайте еще вспомним какие-то наши аналогии с застойными временами. Мне кажется, что вот и Настя Зотова как-то через поколение повторяет вот подвиг тех жен.
Вы знаете, я просто восторгаюсь Настей, и тут могу напомнить действительно наших прекрасных женщин, жен диссидентов.
Людмилу Богораз, да?
И Ларису Богораз, и жену Ковалева, и... Да тут перечислять можно бесконечно. Дело в том, что они приезжали и со свидания привозили нам информацию. Они привозили нам информацию, а мы уже ее сдавали или в хронику текущих событий, или это шло просто в самоздат, или на радиостанции. Но самое главное, эти жены продолжали, в общем-то, русскую традицию декабристок. Я восхищен Настей и то, что она вот... Понимаете, по-разному было. Сейчас вот я вспоминаю, а вот у другого моего друга, Вити Бурдюга, его посадили, у него 5 детей, а жена оставила его, пока он сидел. Было и такое. Вот. Но я рад, что больше помнится о тех, кто... действительно поддерживая своих мужей в лагере не просто на личном уровне, они поддерживали и их дело, которое они осуществляли на воле. Это очень хорошая традиция. Настя просто выросла в настоящую правозащитницу. Спасибо ей.
Да. Давайте дадим слово адвокату Ильдара, Сергею Голубку. Сергей, скажите, пожалуйста, насколько вообще состоятельные аргументы стороны, которая настаивает на конституционности этого закона? Вам слово, Сергей.
Ну, вы знаете, вы мне задаете вопрос, на который я не смогу ответить сколько-нибудь беспристрастно. Конечно, я считаю, что их аргументы не безосновательны, да, но это позиция стороны заявителя в этом деле. Я не услышал ничего такого от представителей государственных органов сегодня, что я не ожидал услышать. Вполне себе предсказуемые аргументы о том, что нужно защищать права тех лиц, которые могут быть потревожены публичным мероприятием, о том, что нужно беспокоиться о полицейских, которые все это охраняют и так далее. Ну, вполне себе предсказуемые, понятные аргументы, которые любые власти выдвигают, на самом деле, во всех странах, там, лет 100 последние. Для этого существуют суды. Для того, чтобы баланс этих интересов между гражданами и между публичной властью проводить так, чтобы никто не пострадал. Ну, я думаю, что это дело в значительной степени определит, есть ли такие суды вообще в России или нет. Потому что слишком драконовский этот закон, слишком жестока эта статья Уголовного кодекса, чтобы ее оставлять в Конституции, в Уголовном кодексе.
Спасибо, Сергей. Настя, вопрос. Настя, а скажите, пожалуйста, кто еще вот остается из узников болотного дела в заключении, и чьи жены тоже сейчас являются примером мужества, помимо вас, которая вот защищает интересы Ильдара? Вам слово, Настя.
Честно говоря, по поводу жен мне сложно говорить. Я могу сказать только одно, что, ну, как-то странно, когда хвалят и говорят, вот, это такой пример, там, не знаю, преданности мужу. По-моему, это вполне логично, что если ты любишь человека, то ты будешь с ним всегда, вне зависимости от того, что с ним происходит. И тут тюрьма, не тюрьма, ну, просто... У огромного количества россиян родственники сидят в тюрьме. У нас 800 колоний и, не знаю, 8 тысяч человек, наверное, там находится. Поэтому, ну, просто это абсолютно нормально. Когда мы там обещали друг другу быть вместе и в горе, и в радости, и так и получается. Ничего особенного, не знаю, не вижу в этом.
Настя, я просто хочу сказать, что это, конечно, делает вам честь как жена, но я хочу сказать, что вы стали на путь, в общем-то, правозащитный. И действительно, это явление есть. Вот, например, у нас есть такой член УНК Лариса Фифилова, у нее тоже муж сидит, и когда его мужа посадили, она стала заниматься тюремной темой. Мне кажется, что вам... женам мужей, которые сидят, надо как-то объединяться. В наши диссидентские времена так оно и было. Все друг с другом общались, перезванивались, если кто-то ехал на свидание, собирали вместе, передавали какую-то информацию, то есть была какая-то общность. И эта общность, это, ну, вы знаете, это было такое авторитетное сообщество жен политзеков, И они представляли определенный авторитет. Так что вот нас, я думаю, что вам как-то надо вот подумать о таком объединении.
Я думаю, что ваша тезка Анастасия Удальцова много знает на эту тему, правильно, Сергей? Да, Валерий Васильевич.
Да, 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 да.
Потому что Сергей где сейчас сидит? Он в какой колонии?
Ой, не знаю я. Как-то я его потерял сейчас.
Узнаем сейчас.
Да, да, узнаем.
Сергей, скажите, пожалуйста, а какие вот вопросы вам задавали судьи, из которых можно сделать вывод, склоняются ли они на вашу сторону или на сторону государства?
На стороне заявителя у судей не было вопросов. И из чего все сделали вывод, что наша позиция определенно ясна и понятна. Представителям государственных органов задавали вопросы, касающиеся особенностей текста этой статьи 212.1. Действительно, там, помимо всего прочего, эта статья сформулирована так, что ее по-разному можно понимать. Например, в отношении Эльдара Дадина уголовное дело было возбуждено еще до того, как постановление по делам об административных правонарушениях в его отношении вступили в законную силу. И вроде все согласны, что так быть не должно. Мы очень не хотим, чтобы Конституционный суд признал статью соответствующей Конституции, но исправил в ней кое-какие недоработки. Мы считаем, что исправлять этот закон не надо, его надо полностью отменить. Что касается вопросов судей, я не думаю, что по ним можно определить, какое решение примет суд. Это на самом деле никогда ни о чем не говорит. Суд примет то решение, которое примет. И на какую сторону суд склоняется? Дело в том, что сегодня было 15 судей, и у них могут быть разные точки зрения, кто-то на кого-то может повлиять. Я думаю, что вот я не хотел бы спекулировать по поводу решения, я только могу сказать, что здесь может быть больше, чем два варианта решения. Не только могут признать статью соответствующей или несоответствующей, есть еще третий вариант, по которому часто Конституционный суд идет, признать статью соответствующей Конституции, но выявить ее так называемый конституционно-правовой смысл, сузив пределы ее применения. Что в некоторых случаях позволяет дело заявителя пересмотреть, так как выяснится, что в отношении заявителя статья Уголовного кодекса или другого закона была применена в значении, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным судом. Поэтому есть более широкий спектр, чем черное и белое у Конституционного суда. Посмотрим, какое он решение вынесет, но это принципиально важно, потому что здесь слишком четко. Я имею в виду слишком четкий закон с точки зрения того, что он именно умаляет и отменяет конституционные права. У нас Конституция прямо запрещает принимать такие законы.
Спасибо, Сергей. Анастасия, скажите, пожалуйста, а где сейчас сам Эльдар?
Эльдар находится в колонии ИК-5 Алтайского края, и это довольно хорошо, на наш взгляд, хотя его увезли далеко от дома, и мы это обжалуем, но слава богу, что он у нас сейчас находится не в Карелии, потому что в Карелии тоже надо бороться, как и со статьей 212 прим.
Да. Нет, то, что он болтает, хорошо, там у нас есть правозащитники из прошлого состава, вот Саша Гончаренко был председатель ОНК, я с ним связывался, так что ОНК Алтайского края, они за Эльдаром будут следить, помогать, чтобы, в общем-то, у него было нормально. Это, конечно, далеко от Москвы, я понимаю, Анастасию, но это не худший вариант, это не худший.
А как вам кажется, надо ли судить тех вот запрещенных дел мастеров, которые пытали Эльдара в Карелии?
Я думаю, что должен быть суд. Понимаете, я вот с Эльдаром встречался в Карелии. Мы вот там и Игорь Каляпин, Павел Чиков, мы 5 часов с ним говорили. Я Эльдару верю. Почему я верю? Не просто потому, что он мне симпатичен, это правда. Но мы его пытали, как эксперты, чтобы он подробно рассказал саму процедуру, когда он говорит, что его подвешивали на наручниках, где, как, в каком месте, он в деталях. Потом мы пошли в это место, которое он указал, посмотрели, проверяли, совпадает, не совпадает. И его слова, вот по нашему убеждению, они подтверждают. Более того, на руках у него все-таки остались два следа. Почему говорят, что никаких следов нет? Там два красных пятнышка, они небольшие, правда, но тем не менее, и понятно, что это от наручников, когда он висел. И потом, в конце концов, следствие должно оперировать не только видеозаписями. Да, видеозапись там хранится месяц. И они, вот, но они были обязаны записать это на видеорегистратор. Этой записи тоже нет на видеорегистраторе. Хорошо, вы не получили это. Есть другие методы следствия. Почему они не применяются? Почему не было проведено такого достаточного серьезного расследования? И сразу сослались в то, что вот не подтверждается. Извините, это плохая работа следствия, потому что есть уйма преступлений, которые не записаны на аудиозапись, и тем не менее не раскрывается. Почему в данном случае не раскрыто? Так что этот вопрос остается, в общем-то, открытым. Вот. Но я считаю, что Эльдар Дадин говорил правду.
Татьяна Вольская у нас еще на связи. Ага, давайте тогда Анастасия. Анастасия, скажите, пожалуйста, а вот вы в какой момент узнали о том, что Ильдара пытают в Карелии?
Примерно в тот же момент, когда и все остальные. Это было вечером в последний день октября, когда его навестил адвокат Алексей Липцер, выйдя из колонии, перезвонил мне и... рассказала. После этого я вместе с нашим общим другом Олегом перепечатала все это на компьютере и отправила в издание «Медузы», потом позвонила в «Эхо Москвы» и тоже все это рассказала, потому что Эльдар просил придать гласности, и мы сначала подумали, стоит это делать или не стоит, и в каком случае ему будет безопаснее. В конце концов решили, что реально безопаснее ему будет, если попытаться каким-то образом просить защиту у правозащитников и рассказать о том, что происходит. И сейчас оказалось, на самом деле, что это был верный выбор, потому что у нас более 60 заявлений от заключенных карельских колоний, которые подтверждают слова Эльдара, причем подтверждают в тех же самых мелочах, которые описывал Эльдар в том числе. И, конечно, всех заключенных надо вывозить, и дело надо возбуждать, потому что такая огромная просто совокупность показаний. Ну и более того, после скандала заключенных, хотя в Карелии продолжают бить, но бьют как минимум меньше. Если раньше избиения были два раза в день каждый день, то по поводу декабря мы имеем данные об избиениях 19, 20, 21, 30 декабря, то есть это уже не каждый день. И многие заключенные говорят, вот спасибо, что Ильдар рассказала о том, что произошло, потому что сейчас нам там хотя бы вывели в камеры отопления, и нам стало жить немножко...
Спасибо, да. Валерий Васильевич, давайте назовем фамилии вот этих палачей из Карелии. Может быть, Настя их помнит фамилии?
Ой, я не взял сейчас с собой бумаги, мы с ними даже разговаривали. Но там был замначальника УФСИН. Я думаю, надо у Насти. Настя их наверняка
помнит. И может быть еще, да, кстати, Сергей. Сергей, скажите, пожалуйста, вот какие-нибудь фамилии на память приходят вам? Давайте мы их прилюдно вот назовем.
Да, я их просто и не знаю.
Ага. Настя, давайте вспомним, кого Ильдар обвинил.
Да. Во-первых, это начальник колонии Сергей Косиев, который лично бьет заключенных и недавно сказал одному из заключенных, что вот сейчас пока проверки, вы тут подрасслабились, а как проверки закончатся, я вам ноги повыдергиваю. Кроме того, заключенные, в числе прочего, называют человека по фамилии то ли Дрозд, то ли Дроздов, а называют человека по имени Евгений, по фамилиям одного матроса. Тас, то в другой мат. И на самом деле у нас очень много фамилий, я даже всех не вспомню. Это фамилии из трех колоний, ИК-7, ИК-1 и ЛИУ-4. И на всех этих сотрудников уже написаны заявления о преступлении, и они упомянуты в адвокатских опросах, которые можно...
Спасибо. Сергей, как вы считаете, вот если, например, Конституционный суд станет на вашу сторону, это будет означать немедленный выход Ильдара на свободу?
Будет означать немедленный выход, это будет означать необходимость Президиума Верховного Суда пересмотреть уголовное дело.
Угу. Ну, хотя бы уже не так, как оно вот звучало до этого, да? Правильно я понимаю?
Не, ну, если статья будет признана неконституционной, то у Президиума Верховного Суда будет только один выбор, и выход это прекратить уголовное дело. Если будет выявлен конституционно-правовой смысл статьи, то тогда президент Верховного Суда должен будет с применением этого конституционно-правового смысла заново изучить материал.
Потому что мы с Валерием Васильевичем помним дела, например, Пасько или Алексея Козлова, мужа Оли Романовой, которые тоже победили, а им дали больше срок. Помните, Пасько 2 года пытался осудить, так ему 4 в зале суда арестовали, а, по-моему, Козлову 8 лет дали. По апелляции. Да. Как вы считаете, это вообще какой-то был цинизм?
Да. Ну, конечно, я рад, что Сергей Голубок настроен оптимистично. Ну, чудо бывает. Чудо бывает. Я тому свидетель. Бывают необыкновенные вещи. Может быть, и здесь случится.
Вы имеете в виду то, что вышел, например, сын Ильи Константинов Даниил?
Ну, да. Да. Вот. Но в положительное для нас решение Конституционного суда, ну, давайте надеяться. Давайте надеяться, хотя надежд, конечно, мало.
Анастасия, хочу задать вопрос. Насколько мировая общественность осведомлена о судьбе Ильдара, и кто-нибудь вам из правозащитников международных помогает?
Мне кажется, даже иногда, что мировая общественность осведомлена об этом деле лучше, чем российская, потому что когда наш адвокат другой Алексей Липцер звонил в Конституционный суд, то выяснилось, что секретари Конституционного суда даже не знают, кто такой Дадин, не знают всю эту историю с пытками. И даже не представляют, что вот Ильдара там из Карелии переводили в Алтайский край, с какими приключениями это было связано, когда в новогодние праздники тысячи людей спрашивали, где находится Ильдар Дадин, и СМИ отсылали запросы в СИН. За границей, в принципе, очень много об этом знают. Даже когда я приехала в Чехию и рассказывала там о пытках, собралось огромное количество народу, и эти люди стали сразу же спрашивать, а чем вам помочь, стали пытаться связаться с евродепутатами, и после этого Европейский парламент принял декларацию о том, что Ильдара нужно немедленно освободить, а пытки прекратить. Amnesty International также активно занимается этим делом. Из Amnesty International регулярно приходят десятки, сотни открыток на Ильдару. Я даже не успеваю их все перенаправлять, если честно. То есть, в принципе, как мне кажется, мировая общественность очень сильно обеспокоена этим делом, но другое дело, что ничем, в общем-то, мировые правозащитники помочь не могут. Они мне объясняли, там, мы можем заявить, что мы глубоко обеспокоены и глубоко опечалены, но никаких реальных рычагов у них нету.
Ну, Настя, тут вы не правы. Да. Общественное мнение, международное общественное
это
мнение.
Это уже рычаг.
Это рычаг. Это серьезный рычаг. И в наши времена было, когда человек, который сидел, если за него там после еще обращения Андрея Дмитриевича Сахарова, других правозащитников, Александра Александровича Солженицына, мировая общественность как-то к этому с вниманием относилось, положение в лагере людей улучшалось. Это действует, так что они скромничают, их внимание многого стоит.
Ну, давайте напомним такой случай, когда вот Брежнев поехал в Париж, то к нему подошла Эльза Триоле и Луи Арагон, и на следующий день отпустили Сергея Параджанова из колонии,
да.
Помните?
Да. Нет, таких случаев не было. Так нет, я могу вам сказать больше. Вот из моего личного примера я у меня друг сидел, Саша Огородников, в 36-м лагере.
Конечно, знаю.
Да,
его, Ильича, да.
Да, у нас там был человек, у нас была связь, я получал от него почту, и вот он мне прислал письмо, что вот у нас зверствует в лагере капитан Рак. ДПНК, дежурный помощник начальника колонии. Ну, я дал эту информацию на BBC. BBC передала, что вот такой капитан Рак. Потом я в следующий раз приехал в часовую, получает Саша, говорит, ты знаешь, капитан Рак стал гораздо спокойнее. То есть, казалось бы, BBC, враждебные голоса и все передали, но общественное мнение международно, как бы сказать, проявило, и ему, видимо, сказали, товарищ капитан, уйми свой пыл. Кстати, было интересно, этого капитана Рака знал еще и Сергей Адамович Ковалев, он тоже с ним сидел, и они писали на льду туалета, капитан, ты не станешь майором. Он ужасно злился, и когда уже Сергей Адамович был член Президиума Верховного Совета, он поехал в свой лагерь, 36-й лагерь, и этот Рак, он, конечно, уже был не капитан, он...
генерал уже был, да?
Нет, он не генерал, он был всего-навсего, по-моему, подполковник. Вот, он выстроил, говорит, товарищ член Президиума Верховного Совета, личный состав 36-го лагеря построен. И так вот Сергей Адамович встретился со своим бывшим мучителем. Вот. Нет, общественное мнение международно большую роль и тогда играло, и, конечно, и сейчас играет.
Сергей, спросим, как по-вашему, можно ли какие-нибудь телеграммы в адрес Конституционного суда сейчас организовать и какую-то волну общественного возмущения? Как вы считаете, Сергей?
Не, ну, я думаю, что это только тратить деньги на телеграммы. Я считаю, что если телеграммы отправлять, то в адрес Федеральной службы исполнения наказаний. Потому что это намного важнее с точки зрения поддержки и прочее. Суду сегодня, вот что я, в чем я могу точно заверить служители, и мы это с Анастасией обсуждали, с коллегами обсуждали, суду сегодня позиция Эльдара была совершенно объемно доведена до него. Да? Позиция Эльдара озвучена. Суд ее услышал. В этом мы уверены. И надо предоставить возможность суду написать свое решение и вынести его. А поддерживать Эльдара с помощью проверки, прежде всего, что он содержится в достойных условиях, что его права не нарушаются. Вот, например, через несколько дней в Москве начнется рассмотрение в районном суде жалобы на решение о его переводе из Карелии в Алтайский край. Он это решение Федеральной службы исполнения наказания обжалует. Будут другие, наверное, суды. Но вот что касается Конституционного суда, я думаю, что свое слово Эльдар Дадин сегодня сказал. Не лично, а через своих представителей, но тем не менее сказал.
А как вы считаете, какой момент может наступить очередь подавать вообще документы в Страсбургский суд по правам человека?
Жалоба в Европейском суде по правам человека есть. И она своим чередом рассматривается. Там интересы Эльдара представляет Николай Борошенко, юриста фонда «Общественный вердикт». Она там даже более многоаспектная, она касается не только его осуждения, но и там других аспектов проблемы. Поэтому Европейский суд по правам человека в свое время жалобу эту рассмотрит.
Валерий Васильевич, как вам вообще сама тенденция, что конституционные судьи отказываются исполнять решение Страсбурга?
По-моему, это страшная тенденция. Это вот на уровне такой антиевропейской политики, которая в нашей стране утверждается, антиамериканизм, что у нас свой путь
изоляционистский.
Это очень опасный путь. Мы ведь мы можем выпасть из мирового правового поля. И я не думаю, что это в интересах государства, государственных структур, потому что они думают, что вот здесь они победили. Здесь вот они так проигнорировали. Ну, здесь они проигнорировали. Если они будут занимать такую изоляционистскую позицию, то, в общем-то, международные структуры судебные займут выдадут ответную реакцию. И многим структурам государственным не поздоровится. Так что это проигрышная структура, откровенно проигрышная.
Позиция, да, вы имеете в виду?
Да, позиция, да, откровенно проигрышная.
Я считаю, что то, что, например, отказались платить по ЮКОСу, Так это сейчас арестуют всю собственность России за рубежом.
Да, конечно. Да нет, механизмов с этим ответный дать ход немало. Это наивно полагать, что они одержали победу.
Конечно.
Это наивно полагать. Так что это такая бравада, но она может дорого стоить.
Вопрос Анастасии. Анастасия, как вы считаете, вот почему наступил, так сказать, откат российской вообще демократии назад на путь репрессий и тоталитаризма?
Ну, это такой сложный вопрос, потому что я даже не видела толком демократии, видела только то, как разгоняют пикеты с того момента, как я начала работать журналистом. Мне кажется, что самое важное в этой истории – это то, что основному населению России это все как-то неинтересно. Сегодня большая часть аудитории была студенты. Я пыталась с этими студентами разговаривать, обсудить, что пытки в Карелии, что там людям ребра ломают, руки ломают, ноги ломают. Что вот у меня муж, которого посадили за одиночные пикеты, ни за что, что нам не дают свиданий, что вот мне с моим любимым человеком не дают видеться. А вроде бы эти студенты, они мои ровесники, они не намного младше. И я думала, что, может быть, они поймут такие простые вещи, но нет. Их это все как-то не цепляет, они продолжают обсуждать, а поставят ли им зачет автоматом за то, что они пришли на этот конституционный суд, и вдруг Эльдара все-таки решат этапировать в КС, и тогда они пойдут домой до следующего заседания. Или где они вечером соберутся попить кофе. То есть какие-то основы прав человека, повторюсь, людям не особенно интересны. Возможно, потому что люди не думают, что нарушения прав человека могут коснуться их лично. Им кажется, что это происходит в каком-то другом мире, где живут одни маргиналы, а в их прекрасный розовый мир это никогда не проникнет. И они никогда не станут подсудимыми или жалобщиками в конституционном суде.
Анастасия, вы не смущайтесь. В наши времена было то же самое. Вы что думаете, так много людей стояли у судов, когда судили наших вообще великих диссидентов, того же самого Сергея Адамовича Ковалева, других, там приходил Андрей Дмитриевич, там Елена Георгиевна. И вот у нас стояла такая небольшая толпа, но... шло время, и вот это меньшинство, таких людей всегда было, есть и будет меньшинство. Не смущайтесь, но влияние этого меньшинства становилось все больше и больше и больше. Вопрос именно в твердости позиции, в честности позиции. Почему-то я считаю, ваш путь, в общем-то, достоин глубочайшего уважения. Вот. И потом, когда вот наступили... конец 80-х, где на митинги выходил миллион человек, и где уже по поводу произвола и пыток говорили действительно миллионы, и это обсуждалось, это было для нас как праздник. А вначале, я в 70-х годах диссидентском, на процессах, процессами этим интересовались сначала немного, но был самиздат, расходились, печатали процессы. Сейчас интернет, сейчас гораздо лучше. Так что не смущайтесь, что не так много. Время свое делает. Главное, чтобы вы делали свое дело. И плоды будут, уверяю вас.
Сергей, вопрос. Каковы дальнейшие будут действия суда и какие будут следующие заседания на эту тему? И когда?
Конституционный суд удалился на совещание, и мы ждем постановления через несколько недель.
Да. Ну что ж, я хотел только вот насчет того, что Настя сказала. Настя, вот у нас был такой случай, Ашот Насибов снимал репортаж про нашистов. Они ходили по заказу на Васильевский спуск. А потом одного из них он узнал среди тех, кого вот в ночном клубе, значит... лицом на пол положили, подбросили ему наркотики и посадили вот в КПЗ. И вот тогда вот он сюжет показал несколько раз по нашему каналу, и люди поняли, что если, как говорил Познер, если сегодня пришли за евреями, то завтра придут за тобой. Правильно, Валерий Васильевич?
Да, да, да.
Хоть да. И немец, в смысле. Это притча такая есть.
Да, конечно, да. Нет, так что время работает на нас. не впадайте в уныние, не смущайтесь. Вот спасибо Ильдару, что он держится так мужественно, твердо, и передавайте ему, что мы его поддерживаем, помним и всегда с ним. И вы держитесь. А поскольку наша позиция действительно достойная, она получит одобрение и поддержку все больше и больше числа общества. И именно это, вот эта часть общества, меньшая часть, повторяю, она всегда была и будет меньшая, она меняет атмосферу в обществе.
Я бы хотел, чтобы вот помнили всегда фамилии тех, кто сейчас находится в заключении, политзаключенных, что это Сергей Удальцов, Леонид Развожаев, Владимир Васильевич. Давайте продолжим этот ряд. Ильдар Дадин. Это все политзаключенные нашего времени, правильно?
Конечно, конечно, конечно.
И вот когда будет марш, я думаю, памяти Бориса Ефимовича, когда будет через месяц, да даже меньше уже будет сейчас его, два года его убийства, я считаю, что должны люди на этом вот, может быть, маленьком митинге поименно назвать всех политзаключенных России.
Да, да.
И мемориал собирает их фамилии, имена. Надо, чтобы Сергей Давидис сказал и Анастасии, чтобы она нашла с ними общий язык, и вместе бы они боролись за свободу своих мужей. Правильно?
Конечно, конечно.
Вот я помню, что у нас сегодня вот такой не очень веселый эфир. Сергей, как вы считаете, насколько вот, как вам сказать, Россия впадает в своем, как сказать, ну, что она, вот вы правильно сказали, что она занимает и близится к изоляционизму, можно так сказать, да?
Конечно.
Сергей, как вы считаете, похоже на то?
Ну, я бы не стал раньше времени об этом говорить, потому что это все достаточно шизофренично. Те же самые представители государственных органов ссылаются на опыт, как они утверждают, цивилизованных западных стран, когда пытаются жесткую руку обосновывать. Это нормальный такой процесс, и я имею в виду нормальный в том смысле, что есть маятник в одну сторону качается, потом в другую сторону качается. На самом деле задача, которая перед нами всеми стоит, это что, чтобы когда он качнется, наконец, в обратную сторону, мы не пропустили этот момент. И мы знали, что делать. И мы четко понимали, как реформировать судебную систему, как реформировать правовую систему, что нужно сделать, чтобы мы не проспали эту возможность, как, я считаю, проспали в 1990-е годы, когда в действительности ничего не было сделано для того, чтобы уголовный процесс, для того, чтобы пенитенциарную систему изменить, а не переименовать там одну структуру в другую, так сказать, не изменив суть их. Вот к этому надо готовиться, и надо об этом думать, и сейчас об этом говорить.
Да, Сергей, ну это в России вы имеете в виду, а в остальных 14 республиках все изменилось, Прибалтика стала цивилизованной страной, правильно, Валерий Васильевич?
Конечно.
Мы же не только России желали свободы, а всем...
А я могу вам сказать по поводу Прибалтики.
Давайте.
Дело в том, что в Прибалтике ликвидировали суды, которые существовали в советские времена, и судебную систему построили заново.
Вот именно. Так
исходя из законодательства, которое действовало на 1940 год. И это позволило родимые пятна советского репрессивного аппарата преодолеть. В России этого не произошло.
Да, вы просто говорите, что мы, мол, никому не толка не было от нашей деятельности. Мы вот вам...
Нет, это не так. Сергей Анатольевич Пашин, известный судья, он столько сделал для реформирования судебной системы, для утверждения суда присяжных. Его потом выжили, его потом не приняли. Но я считаю, его деятельность просто героическая. И одно время, в общем-то, его позиция побеждала. Вот. А что касается пенитенциарной системы, тут тоже неправо. В общем-то, очень много было сделано. Я помню, что мы добились, когда мы свободно стали ходить в тюрьмы. Вот. И не только, когда еще не было общественно-избирательных комиссий, а просто правозащитники. Вот мы с Валерой Абрамкиным, я, правда, был депутат, а он не депутат. И мы с ним входили в любую камеру. Тогда были жуткие, конечно, тюрьмы по своей переполненности, но Тогда мы, например, вот с Валерой, для нас была главная задача бороться с пресс-хатами. Тогда была страшная такая проблема. Вот. Нет. Но тогда была борьба сил. И победила другая сила. Вот, к сожалению, позиция Сергея Анатольевича Пашина, который действительно сделал очень много для судебной системы, увы, не победила.
Настя, а если отпустите Эльдара, вы уедете в эмиграцию или останетесь здесь, в России?
Я вообще в последние дни придумала все очень здорово и хорошо. Эльдар уезжает в Финляндию, а я переезжаю в Карелию, там вступаю в ОНК и пытаюсь прекратить пытки в Карелии. Мне что Эльдар отпустит через полгода хотя бы, потому что у меня есть подозрение, что это будет уголовное дело, просто чтобы отпустить и не отпустить.
Правильно, Настя, правильно решили, да, Сергей, Валерий Васильевич?
Помните? Ну что, это хорошее
дело. Ленин даже, хотя Финляндия была частью Российской империи, пойду туда ушел на всякий случай, и только его и видели.
Вот. Да.
Ну что, спасибо всем участникам нашего сегодняшнего эфира. Говорили про политзаключенных русских, и про Эльдара, и про других. Я считаю, что их надо немедленно освободить. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамурза. Программа Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.